Рассказы из русской истории.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Владимира Мединского. Владимир Славович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Как обычно, традиционно посвящаем эфир вопросам и, соответственно, вашим на них ответам, просто потому что прояснить некоторые моменты, которые были так озвучены, которые, может быть, считаются общепризнанными и порой являются едва ли не более интересным, важным, любопытным, чем просто о чем-то рассказать. И сегодня очень любопытная тоже историческая тема, про которую наверняка как минимум что-то слышали многие, а вот в деталях подробностей разобрать — это уже немножечко другой вопрос. Сегодня про Полтавскую битву поговорим. Про условия, про обстоятельства, про детали, про подробности, в общем, про все многое, что заинтересовало слушателей и зрителей.
Ну, сейчас у нас день как раз, когда произошла Полтавская битва.
Годовщина.
Да, годовщина. Поэтому связано это с этим. И действительно много вопросов. У меня был большой лекционный курс, я к нему отсылаю. Кстати, ответы на вопросы к этому курсу неоднократно звучали в эфире «Радио Спутник». Курс, посвященный жизни и деяниям Петра Великого. Размещенные на ГТРК, в культуре, там, ну, везде, в общем. YouTube-канал называется «Петровские времена». И там, конечно, было много вопросов о Полтавской битве. К сожалению, сделать отдельную лекцию о Полтаве возможности не было, потому что иначе этот курс получился бы бесконечным. Вот. Но сейчас, я думаю, мы сможем поподробнее поговорить. И действительно, вопросов пришло много в телеграм-канале Владимир Мединский и на радио и другими средствами связи в соцсетях. Поэтому, да, ну и у нас же прямой эфир, поэтому, Алексей, пожалуйста, пусть звонят.
Конечно, да, давайте это тоже напомним. Телефон прямого эфира 495, московский номер 95-95-91-2. Все, что заинтересовало, может быть, уже по ходу самой беседы, а может быть, что-то у вас заготовлено или из того же из лекционного курса, обязательно позвоните, задайте вопрос напрямую. Постараемся раскрыть, ответить. Единственное, вот ограничим все-таки, наверное, этой темой, темой Полтавской битвы.
Да, и по традиции я бы хотел вручить книгу, подписать автору самого интересного вопроса прошлой передачи. Она у нас касалась осады Смоленска 1609-611 годов, в годы смуты, там, героическая история, страница нашей истории. Вопрос Татьяна задала об устройстве и особенностях Смоленской крепости, технических, которые помогли ей выдержать двухлетнюю осаду. Поэтому, Татьяна, спасибо вам. С удовольствием подпишу вам сегодня книгу и передам. А уже к концу этой передачи мы определим автора самого интересного вопроса и этой передачи, будь это письменно, либо устно. И в конце передачи я еще раз с удовольствием тоже еще одну книгу подпишу, поздравив кого-то из наших радиослушателей. Ну, пойдемте к вопросам теперь.
Да, сразу такой блок вопросов. Несколько вопросов относительно того, что происходило до. Это битва под деревней Лесной. Что было бы, если бы не было? Как повлияло на Полтавскую битву? Сразу спрашивают и Артем Осипов, и Slutty Type Girl. Английскими буквами написано.
Ну да, значит, эта битва при Лесной состоялась в начале октября года предшествующего Полтаве, 1708 год. Могилевская область, сейчас территория современной Белоруссии. Силы сторон были такие. Со стороны армии Карла XII, так называемый корпус Адама Левенгаупа, это примерно 16 тысяч человек. Это корпус, который шел на подмогу основной армии Карла. Ценность там была не только в этом, ну, примерно сколько по современным меркам получается, две полных дивизии, даже больше. Но ценность была не в этом, не только в этих 16 тысячах. Кстати, я обращаю внимание, что тогда вообще цифры сражающихся были существенно меньше, время массовых армий еще не наступило. Под Полтавой сражалась армия Карла, там по разным оценкам, где-то примерно 35-40 тысяч человек. И это самая большая армия, которую когда-либо собирала Швеция в истории вообще на тот момент. Поэтому для европейских войн это было громадное сражение. Так вот, корпус Левенгаупа 16 тысяч. Все шведы, а это все-таки лучшие солдаты Европы той поры. И 7 тысяч повозок. То есть огромный обоз. Армия Карла сильно нуждалась во всем. Не хватало пороха, лекарств, продовольствия. Там, и вот представьте себе, что такое 7 тысяч вазов.
Я вот чисто географически, вот сколько, какую площадь это должно занимать, сколько дорог, да, километры, и как их везти.
Километры.
И обслуживающий тоже персонал, и лошади, и люди.
Да, и очевидно, что возничие плюсуются к 16 тысячам солдат, иначе получилось бы просто по 2 солдата на воз. Это невозможно, да, иначе еще и кавалерия была там еще плюс ко всему. Поэтому, значит, столкнулись силы сторон две, значит, с нашей стороны был корпус Меньшикова, но командовал этим корпусом сам Меньшиков, и был еще летучий отряд под командованием непосредственно Петра. Вот, полная победа с нашей стороны. Весь обоз утерян, все 7 тысяч вазов до последнего. Это было самое страшное для шведов. Некоторая часть, ну, примерно там 6-7 тысяч шведов удалось уйти, вот меньше половины. И не случайно Петр, он вообще был такой любитель, знаете, таких шуток, как бы сейчас сказали. Знаете, когда вот слова, вылетело слово из головы, когда обыгрывают слова, каламбуров, вот совершенно правильно, любитель каламбуров.
Игра слов, да.
Помните, он когда взял крепость Шлиссельбург, названную, когда-то основанную нашими еще московскими князьями и названную Орешком, то не преминул тут же скаламбурить, что типа крепок был сей орех, но счастливо нами разгрызен. Угу. Вот у него все такие шутки были на эту тему. Так вот, по поводу Лесной, он сказал впоследствии, что это мать полтавской баталии. Вот. Была она как ободрением людей, мать, психологически, так и временем, ибо по девятимесячном времени она младенца счастье принесла. Поскольку гэп между Лесной и Полтавой ровно 9 месяцев, ну, вот это мать полтавской баталии, которая родила счастливого младенца. Собственно, Полтав.
Очень, да, действительно красиво получилось. Ну и следом вопрос... К следующему пойдем, да?
Да, конечно.
Очень
да.
тоже любопытно о том, вот как раз уж раз про обоз заговорили, как ранее хранилась провизия на складах при Петре, как был устроен быт солдат и самого Петра на полях сражений во время Северной войны, в частности, во время Полтавской битвы. Элизабет и Александр спрашивают. Это так объединило этот вопрос, Вадим.
Ну, давайте начнем с быта, да? Значит, как правило, войско тогда...
Это тоже повод да. для передачи на 4 часа минимум.
Да, это как минимум. Да, ну мы кратко. Значит, войско всегда в Европе располагалось методом постоя у обывателя. Жизнь в уездном городе начинается тогда, когда туда заходит гусарский полк. Да. Значит, считалось, что устав предписывал одну кровать на троих. То есть, если в доме, например, была свободная комната, в комнате две кровати, значит, там размещалось 6 солдат, спали посменно. То есть, вот. Значит, двое спят, точнее говоря, по очереди, а третий все время в карауле. Вот в полевых условиях солдаты жили в палатках, собственно, как сейчас. Офицеры жили в шатрах. Ну, разница символическая, это просто большая палатка.
Большая палатка, да.
Пища готовилась, как правило, под открытым небом. Полевых кухонь тогда еще не было. Да. Поэтому марш был замедленный. Полевая кухня более позднее изобретение, а массово она в нашей армии была внедрена при Александре Васильевиче Суворове, который обеспечивал таким образом сверхвысокие темпы передвижения войск. Просто, скажем, если пеший марш стартовал, скажем, в 6 утра, то кухня полевая выезжала в 4. Вот она опережала, естественно, на конные тяги, она опережала марширующих, поэтому в 6 утра при Суворове стартовали, в 9 уже привал, всегда на минимум получасовой, и завтрак горячий, каша. 10:30, в 9:30 подъем, опять там 2,5-3 часа, и тебя опять уже ждет там полевая кухня с горячим обедом. Потом час на сон у Суворова. Потом ужин или полдник, если это какой-то длительный марш. Могло быть и 4 перегона даже. В результате суворовские чудо-богатыри проходили там немыслимое расстояние, это до 50 километров в день. Представьте себе, там, в кроссовках 50 километров попробуйте, пройдите по беговой дорожке. А тут в сапогах на одну ногу. Понимаете, без разбора на правую и левую. Ничего.
Ну, потому, в принципе,
в этом был залог успеха армии, да.
И говорят, что перевернул своими взглядами, своим подходом не только к непосредственно военным действиям, но и к тому, как это оформляется.
Да, по поводу питания, значит, с древних времен действовал принцип, что война кормит войну. То есть снабжение армии было возложено на саму армию. Петр I эту систему, конечно, использовал тоже, но плюс ко всему была создана система и дополнительного снабжения. Не в расчете, что территория накормит. Вот Карл жил по принципу «территория накормит». А поскольку он на территории Малороссии кормить его особо не хотел никто, а Петр придерживался тактики выжженной земли, тут войско и голодало было, оборванное и голодное шведское. У Петра был провианский приказ, создан в 1700 году, то есть Министерство снабжения армии, как бы сейчас сказали. По этому указу о даче хлебного жалования солдату полагалось в месяц, внимание, 24 килограмма муки, то есть почти по килограмму муки в день на солдата, 3,5 килограмма крупы. Далее, постоянно пополнялся этот принцип рационирования, и вот нижние чины уже по уставу 716 года, я зачитаю, получали провиант, так называемый порцион, натурой, а офицеры получали этот провиант деньгами. То есть предполагалось, ну, зачем офицеру эти мешки с мукой? Он получит деньги и сам разберется, что ему купить. Вот, может, из дома пришлют посылки. Может, ему не нравится эта пища. Вот, разумно тоже. Значит, солдату в день 2 фунта хлеба, 1 фунт вина. Фунт вина.
Фунт — это полкило 400
грамм.
Примерно.
Ага. 400 грамм, 2 стакана вина. Ну, вино было послабее тогда. Дальше. 1 горнец пива. Значит, внимание, что такое горнец? Барабанная дробь. Горнец — это больше 3 литров в день.
В день.
Ну,
но это, видимо, как основное питье.
Конечно, воды-то не было. Угу, вот, угу. Пиво, очень слабо, пиво было очень слабоалкогольным.
Ага.
Там 1,5 градуса. То есть это
квас. Это и с утра можно, да?
Это скорее квас, да. Зато это не отравишься. Угу, вот. Угу. Дрожжи, натурпродукты вообще полезно. Поэтому в пиво...
И без привязки к тому, есть ли источники воды.
Да, это не связано с водой. Но если я причем думаю, что, скорее всего, эта норма выполнялась именно там и тогда, когда воды не было.
Угу.
Если воды было достаточно, ну, сберегали на следующую неделю. Главное, что теоретически она могла быть, это пиво, где-то следовало в бочках там, где-то за армией. Вот. Поэтому пиво 3 литра в день. Ну, там дальше мясо, разного рода соль, уксус обязательно. Петр был большим адептом уксуса. Он сам пил уксус неразбавленный. Не знаю, как ему это удавалось. Сейчас вот говорят, яблочный уксус, если ложку в стакан по утрам, то хорошо. Но это ложку на стакан.
Да-да-да.
Столовую. Вот. Но Петр...
Уже разведенный, наверное.
Ну, я не знаю, там, яблочный уксус сколько разведенный. Я не пробовал неразведенную. Вот. Но Петр
я очень люблю салатики добавить, но я не представляю, как вот
ну,
так.
Ну, Петр пил вот... Я думаю, что Петр, конечно, разводил. Мы же не знаем там. Но все равно. Тем не менее. Уксус, дрова, свечи, постельные принадлежности, вы не поверите, полагались солдату. Ну, конечно, не полный комплект. Но некий вариант накидки какой-то у него, у солдата точно был.
А есть информация, как часто меняли? Потому что это же очень важный момент.
Не могу сказать. Надо посмотреть. Да. Я думаю, не меняли. Скорее всего, солдаты стирали сами.
Ага. Потому что это что как раз тоже вопрос, и, извините, про насекомых, и про чистоту, и про прочие болезни, возможно.
Это понимали. Вот Петр, кстати, в европейских армиях уже тогда стали появляться парики. Петр такой ерундой не занимался. Волосы тогда солдаты носили, офицеры довольно длинные. У самого Петра были волосы до плеч, ну, такая мода была. Вот. Но всегда чесаны, мыты, как говорили. Вот это всякая вот эта вошь вся, это более позднее
это
европейское изобретение.
Да.
Да. Вот. У офицеров, когда... Естественно, никто эту муку с собой не таскал. Все это сразу сдавали на кухню полевую, где из муки выпекался хлеб. Кормились солдаты артельно. То есть вообще все эти припасы сдавались куда-то в складчину. Офицеры тоже питались в офицерской столовой, просто сбрасывались деньгами, и им там отдельно повар готовил. Но если офицер большой любитель, как Суворов, проверить, как питаются солдаты, то мог попитаться из солдатского стола. Это, в общем-то, приветствовалось. В мирное время войска распределялись по губерниям, и дальше уже каждая губерния, в зависимости от там, массы факторов и обстоятельств, отвечала за содержание войска, чтобы солдат не нуждался, не голодал и не занимался, все-таки это вооруженный человек, не шастал по домам, спрашивает, почем мешок или килограмм.
Положенное мне 3
почем продадите, да.
Литра,
да-да-да.
А вот, кстати, вы упомянули повара. А какие еще виды обслуживающих персонала были? Потому что наверняка же, ну, не знаю, и поваров было достаточно много, и, не знаю, может быть, швеи, может
повара это были те же солдаты?
Тоже
конечно, редко когда вольнонаемные. Как правило, это кто-то толковый, деревенский. Они умели готовить, печь хлеб, варить кашу. Ну, какую-то там кашу с мясом. Обычно русская еда самая эффективная, это каша с мясом, как известно. Причем вряд ли это была, я думаю, какая-то органическая овсянка. Скорее всего, что-то такое простое. Ячмень, пшеница, перловка. Вот я помню на военных сборах в армии. Перловка с луком у нас была. Очень вкусно и полезно.
Я вспоминаю, как самое важное, ну, это из экспедиционных моментов и из тушенки, чтобы хоть какое-то мясо получить, потому что тушенку брали обычно самую дешевую. Но это из другой области. То есть армия в этом смысле по людям на самообеспечении. По людям, то есть...
По людям, да, конечно, да. И солдат сам должен был себе обшить, там, починить себе платье. Я думаю, что какие-то были мастера, наверное, по обуви, потому что это требует специального какого-то навыка. Но тогда же, опять же, сапоги-то были какие? На одну ногу.
Попроще.
Размешивали, так сказать, по ходу движения как-то они растаптывались. Портянки. Портянки – гениальное изобретение.
Это тоже было как раз
да,
тогда?
Да, конечно.
То есть, как мы уже пришли. А по поводу хранения, все-таки вот Александр уточняет, как хранилось? То есть, это как в обозах, как-то ведь это сторожить нужно, потому что, опять же, и насекомые, и сроки годности. Ну,
целый провианский приказ, целое министерство, все расписано, все регламентировано. Ну, там, сколько соли, сколько крупы, сколько положено свеч в месяц солдату, чтобы он в палатке мог там чем-то посветить себе, или там по нужде выйти в темноте. Вот. Нет, все было регламентировано.
Перейдем к следующему вопросу. Руэлит спрашивает, если бы Мазепа поддержал Петра I, как быстро могла бы закончиться Северная война? Вот если бы, конечно, для истории вещь такая, умозрительная, но вместе с тем, правда, любопытно.
Ну, если бы Мазепа поддержал Петра I, то он бы остался в нашей истории одним из выдающихся малороссийских политических деятелей, который, несмотря на все свои сложности в юности, когда он метался там, от одного гетмана к другому, и к туркам, и к крымчакам, правильнее сказать, и обратно к польскому королю, в конце концов выбрал правильную сторону. Но он не выбрал правильную сторону.
То есть это вопрос не такой?
Не выбрал, да, поэтому...
А с точки зрения вот этой людской поддержки, я уже даже не знаю, как правильно сказать, военного искусства, в этом плане насколько было бы проще, я не знаю, вот что вы имели в виду.
На самом деле, если говорить серьезно, то та часть, ведь большинство запорожцев Мазепу не поддержало. Они либо заняли нейтральную позицию, либо поддержали Петра. Запорожцы, вообще казачество той поры, это такая легко вооруженная ЧВК, чуть не сказал, значит, легко вооруженная армейская сила, которая представляет опасность в определенных обстоятельствах, то есть преследование бегущего противника.
Угу.
Или там лихие рейды какие-то, быстрое перемещение. Вот казаки очень прекрасно себя показали, правда, уже более организованные гораздо, чем запорожцы. В ходе войны 812 года, когда они терзали отступающую, значит, французскую армию набегами зимними, и используя преимущество в скорости,
легкая
конница, пройти через лес, и потом в своих воспоминаниях Наполеон жаловался, что вот если бы не казаки, то я бы точно русских победил. Да, ну, там много бы. То ему казаки мешали, то мороз, там, то еще что-то. Слабым стратегом оказался. Вот что можно сказать. Вот, поэтому нет.
То есть принципиально ход был бы в целом таким же, за небольшим исключением.
Если бы Мазепа остался верен Петру, то я думаю, что Северная война быстрее бы не закончилась. Может быть, наоборот, даже было бы и хуже. Я вот скажу, давайте я такую предположу, Алексей, версию. Вот предположим, останется Мазепа верен Петру. Тогда Карл мог бы пойти совсем по-другому. Он мог бы не застрять на Украине в надежде, что там Мазепа пополнит его припасы, значит, даст ему большую какую-то людскую помощь. Помощь была ничтожная. А мог пойти на Москву. А остановить шведскую армию 30... Тогда еще у него было даже больше, чем 30 тысяч. Он мог пойти навстречу Левенгаупу, например. Соединиться с его корпусом 16-тысячным. И вместе 50 тысяч шведов как бы на Москву в штыки было Петру Мухову не остановить. И кто его знает, как бы там все обернулось. Так что стратегически такой союзник, как Мазепа, только ослабил армию Карла и породил ошибочные ожидания, которых он потом горько раскаивался. Кстати, запорожцы участие в Полтавской битве не принимали. Вот Карл сначала использовал их на земляных работах, когда они там обкапывали Полтаву со всех сторон, пытаясь ее взять. Потом просто отправил куда-то в тыл. В общем, они там первыми и побежали, видя, что еще дело пахнет керосином, вместе с Мазепой на перегонки бросились с поля, даже не с поля боя, а из тыла, из тыловых показателей.
Ну, достаточно такая неудивительная история. Да. А вот про Белоруссию. С вашей точки зрения, Хелен спрашивает, поход Петра I по территории Беларуси в начале 1700-х был ли успешен?
Вопрос не очень корректен, потому что мне сложно понять, что имеется в виду под Белоруссией. Никакой Белоруссии ни реально, ни виртуально не существовало. Была часть речи...
Видимо, по территории сегодняшней, как-то так?
Ну, да. Была территория... Часть речи Посполитой. Значит, королем ее считался Август, который считался союзником Петра. Правда, союзником ненадежным. Он там в процессе Северной войны метнулся на сторону Карла, потом метнулся обратно после Полтавы. Вот, поэтому ну, нечего здесь сказать на самом деле. Если говорить о тактике выжженной земли, которую Петр применял везде, отступая, она была единственно разумной, применял он ее и в Белоруссии, зачищая продовольственные склады, и в Малороссии, вот, и в собственных губерниях. Так что здесь все он делал с военной точки зрения безупречно. Это и позволило ему потом самую сильную армию Европы в итоге обречь на поражение. Тут важно какой момент. Вот мы когда говорим, например, там Бородино, там качались весы все время. Смог победить как Наполеон в какой-то момент, так и мы в какой-то момент. И так практически всегда. В случае с Полтавой Карл победить не мог. Вот Петр выиграл это. Я глубоко убежден, что Петр выиграл это сражение до его начала. Даже если бы там шведы прорвались сквозь редут, все равно оказались бы они в итоге в ловушке. Вот наши бы отошли там на пару верст, потом замкнули бы кольцо, и все бы закончилось не менее печально.
То есть подготовка в этом смысле, как это сказать, профилактическая работа здесь сработала, как это оказалось более эффективной, чем действия непосредственно на поле боя. Как, ну, не как, в смысле, как, что они были неэффективными, а в смысле, что
нет,
уже...
Просто, как ни странно, Петр оказался гораздо в данном конкретном сражении более правильным полководцем и лучшим стратегом, чем Карл. Карл действовал, как всегда. Напор, удар, смелость.
Вроде как репутация хорошая была. Репутация и про шведов лучших солдат вы и сами сказали.
Да, солдат лучший, погубил он их там всех. Собственно, с Карлом там перебрал.
На этом Швеция как держава серьезно и закончилась, если я правильно понимаю.
Да. Вот, собственно, с Полтавы прекратилось существование Швеции как сверхдержавы.
Владимир Вячеславович, давайте сделаем небольшой перерыв, после чего обязательно вернемся, другие вопросы рассмотрим, их тоже можно еще и задавать. 95-95-91-2 – это телефон студии прямого эфира, телефон московский, и это авторская программа Владимира Мединского на «Радио Спутник».